Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Изображая жертву. Гость «Американского часа» профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Америка Гекка Финна». Картинки с выставки «Япония в США и в России».
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good all through a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it back.
Сегодня в гостях «Американского часа» профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский, который анализирует нынешнюю политическую и психологическую ситуацию в историческом контексте. С гостем беседует Владимир Абаринов.
Меня давно интересует феномен вставания с колен, особенно в сочетании с комплексом жертвы. Его в свое время активно эксплуатировали коммунисты, как вы помните, в союзе с националистами, имперцами, все те, кого называли красно-коричневыми. Именно они говорили тогда о том, что Ельцин и Козырев довели Россию до такого положения, когда об нее все, кому не лень, вытирают ноги, мол, превратили ее в половую тряпку, а ведь была великая держава, и это былое величие необходимо вернуть. И я отлично помню, что первые лица тогда тоже считали нужным делать такие реверансы в сторону имперского комплекса. Я пришел к Козыреву брать интервью вскоре после того, как его назначили министром. И он говорил: «Мне тоже жаль, что нет больше Советского Союза, но что ж делать, надо привыкать жить в новом статусе». Тогда мне это казалось уступкой красно-коричневым, потому что я считал распад СССР величайшим благом. Мне ни секунды не было жалко империи. И сейчас не жалко. Но они стали делать это все чаще. Устроили всю эту историю с русскоязычным населением балтийских стран, с расширением НАТО, и о ядерном оружии Ельцин напоминал миру. Так что это началось, конечно, не при Путине. И я видел, какое все это вызывает воодушевление у публики, и удивлялся. Но ведь не легче будет жить на свете какому-нибудь Васе Былинкину в его старых Васюках от возрождения империи. Пусть даже это возрождение существует только в фантазии вождей. Ведь вот избавилась же Австрия или Португалия или Испания от этих фантомных имперских болей. Ну, живут себе и не тужат. Но сейчас я вижу, что Васе Былинкину, видимо, все-таки легче. Почему его так привлекает вся эта имперская фанаберия? Об этом мы беседуем с профессором Нью-Йоркского университета Михаилом Ямпольским.
Во-первых, я думаю, что крушение, конечно, империализма такого европейского произошло тоже довольно поздно. Но до сих пор, вот я не знаю, я езжу в Португалию, я вижу, как у них заволакивается взор, когда речь идет о Мозамбике, Анголе, какие до сих пор невероятно сложные психологические нюансы их отношений с Бразилией и так далее. Я думаю, что вообще такие вещи до конца выветриваются очень-очень долго. Но в России, конечно, совершенно особо, потому что в России империя задержалась гораздо дольше, чем в Европе. Все-таки европейские империи к 60-м годам почти все рухнули. Хотя бы формально остались какие-то маленькие территории, они исчезли. А Советский Союз продлил существование империи гораздо больше. И он продлил его и закамуфлировал. Он закамуфлировал какой-то другой риторикой, но на самом деле смог протянуть существование империи практически до 91-го года. Это очень свежее какое-то явление. Другой вопрос заключается в том, почему в России такой невероятный статус жертвенности и жертвы, которые они бесконечно эксплуатируют. Я думаю, что это вообще очень тоже старая вещь, которая не появилась сейчас, которая проявляется, вообще говоря, постоянно и в разных странах. В России это сейчас приняло, может быть, более болезненные какие-то формы. Вот недавно, в 2011 году, была напечатана очень интересная книга Сена Макмикина, которая называется «Русское происхождение Первой мировой войны», где он начинает с того, что все империи, которые подошли к Первой мировой войне, охваченные чувством панического страха. Германия страшно боится экспансии России, потому что русская армия в мирное время была практически 1,5 миллиона человек, самая большая армия в Европе. К 1917 году Россия планировала иметь 2,2 миллиона человек-солдат. И это было в 3 раза больше, чем немецкая армия. Немецкий штаб собирался все время, обсуждая вопросы русской экспансии, русской угрозы, паническое состояние. Но самые, конечно, поразительные факты, которые он приводит, это панического состояния русского двора и русских властей, которые все время ощущали хрупкость империи. и постоянную угрозу этой империи. Вообще, я думаю, что всякая империя просто в силу своего какого-то неестественного состояния, как какой-то агломерата множества наций, всегда ощущая чувство собственной хрупкости и ненадежности. Россия всегда жила в состоянии страха развалиться. Один из постоянных страхов, который муссировался все время, например, на заседании Генерального штаба при участии императора, это незащищаемость русских границ. Русские границы бесконечные. И презумпция была такая, что Россия всегда окружена врагами. Нет ни одного дружеского государства, окружающего Россию. Это было всегда и в 18-м, и в 19-м. Никаких друзей у России вообще по периферии нет. Европейская часть незащищаема, как они считали, потому что это равнинная часть, там нет никаких естественных препятствий. Они доходят до такой паранойи, что меняют ширину путей железнодорожных. До сих пор мы знаем, что чтобы поехать по железной дороге в Европу, нужно переносить поезда на другие пути там, и так далее. Потому что боялись, что войска будут из Европы прямо по железной дороге идти непосредственно в Россию, какие-то бронепоезда. Они делали все для того, чтобы не была построена дорога железнодорожная Константинополь-Анкара. Железную дорогу, которая шла в Багдад, пытались на дипломатическом уровне торпедировать, чтобы ее не строить, потому что считали, что эти железные дороги строятся с единственной целью – перебрасывать войска к границам России. И постоянное отодвигание границ от страха, что они не могут их защитить. Они до Первой мировой войны в 14 году не приобретают Харбин. Они практически начинают контролировать Манчжурию, часть Монголии. Они входят в Афганистан, они проникают в Персию, в персидский Узбекистан, Азербайджан. То есть они всюду распространяются, и для них психологическая мотивировка этого распространения всегда заключается в том, что они отодвигают границы, которые они не могут защищать от страха. Вот этот невероятный страх, который живет в России, который, мне кажется, просто воплощен в Путине, который, с моей точки зрения, пребывает в состоянии какого-то бесконечного панического страха перед оранжевыми революциями, перед Майданом, перед НАТО. Бесконечное ощущение страха, потому что власть ненадежна, потому что империя находится все время в состоянии какого-то кризиса, во всяком случае в их сознании. И вот это состояние нелегитимности, неконтролируемости и так далее, оно приводит к тому, что происходит бесконечная мобилизация, сплочение, все время ощущение врагов, которое, конечно, транслируется на народа. На самом деле, я думаю, чувство вот этой виктимности, страха, необходимости сплотиться, подняться против врага, это вообще, с моей точки зрения, выражение чувства глубокой ненадежности того мира, который они построили и в котором они существуют. Это мир, который с их точки зрения держится на ненадежных основаниях.
Вы пишете о двух видах сообществ. Одно состоит из индивидуальностей, другое – из безликой массы. Но мне кажется, что это все-таки упрощение. С одной стороны, я знаю людей с яркой индивидуальностью, которые вступили в ряды крымнашистов. Не за какие-то там кремлевские ковришки, а по убеждению. С другой, помните, такой Алексей Кабанов убил жену и расчленил труп, и спрятал его. И все вдруг стали сокрушаться. Как же так, ведь он с нами ходил на Болотную. То есть подразумевалось, что на этой стороне баррикад сплошь высокоморальные люди, а на той либо продажные твари, либо люди, оболваненные пропагандой. А та сторона баррикады ровно то же самое говорит про эту. И страстно ненавидят друг друга. Меня вообще напрягает эта баррикада, этот вопрос, ты за большевиков, а ли за коммунистов? Мне кажется, мы еще не осознаем глубину той пропасти, которая нас разделила, и я не хочу углублять эту пропасть. И когда я слышу угрозы в адрес Путина, угрозы судьбы Чаушеску, Каддафи, я спрашиваю, а чем вы отличаетесь от них? Вот вам не кажется, что мы в зеркало смотримся?
Ну, я вообще с вами согласен, что вот такое расслоение мира на два лагеря, каждый из которых подчиняется определенным каким-то идеологическим догмам, это довольно печальное явление. Социальные организации и организации власти, они находятся в состоянии взаимодополнительности. Я думаю, что то, что происходит сегодня в мире, это переход от персоналистской или какой-то суверенной власти к тому, что называется в социальных науках distributed power. И то, что описывалось уже Фуко. Когда происходит множественность очагов власти, и когда власть начинает приобретать такой как бы сетевой характер. множество очагов экономических, финансовых, политических и так далее, ослабление центра и ослабление единой личности, которая в этом центре управляет. Конечно, организация Европейского Содружества – это совершенный пример, вот этот distributed power, где нет центра власти сегодня, и это, конечно, очень затрудняет принятие каких бы то ни было решений и эффективность какой-то централизованной политики. Но зато, когда мы получаем эту распределенную власть, общество начинает распадаться из каких-то двух лагерей, или одного лагеря, или одного лагеря и какой-то оппозиции, которая ему противостоит, на множество групп. И появляется там то, что, вот, скажем, мы называем там, например, критикуем много лет как мультикультурализм. Но на самом деле это возникает множественность групп по интересам и точкам зрения. Отсюда есть какая-то надежда на появление какой-то множественности идеологий, которая бы заменила как-то вот это единство идеологии. Я думаю, что в этом большое отличие социальной организации и организации власти на Западе, потому что тенденция явно идет к распределенной власти и в глобальных структурах и так далее, где суверенная власть исчезает. И российской реальности, которая вся строится все еще вокруг архаической идеи персоналистской власти, центра, единого, вокруг которого что-то может быть мобилизовано, производство каких-то унифицирующих идеологий.
Как раз сегодня мы с одним московским коллегой под впечатлением празднования годовщины присоединения Крыма говорили о том, что, по всей видимости, Крым займет в российской мифологии место праздника Победы, потому что участников той Победы почти не осталось, афганская и обе чеченские войны не дают повода для гордости, а Крым как раз то, что надо. Победа, причем бескровная, освобождение, как говорят власти, от иго украинских фашистов. Но чего-то этой Победе явно не хватает.
Мне кажется, что переход от 9 мая к дню освобождения или присоединения, или там аннексии чего угодно Крыма, это не такой беспроблемный переход. Ведь вопрос заключается в том, что 9 мая длительное время существовал как праздник, который единственный никого не разделял вообще в обществе. В принципе, ну, может быть, Новый год еще был таким праздником, который праздновали все, и правые, и левые, и так далее. Ну, как бы это был праздник победы над фашизмом, и не было никого, особенно в стране, кто бы как-то даже ставил под сомнение все это. Поэтому этот праздник такой объединительный. Вообще, Вторая мировая война, она ведь очень сомнительна в перспективе русской истории, потому что известно, что Сталин и Гитлер совместно начинали Вторую мировую войну, но потом как бы Вторая мировая война была забыта, вместо нее стала Великая Отечественная война, то есть война уже с Гитлером. И эта победа не во Второй мировой войне, а в Отечественной войне. Там все эти нюансы как-то более-менее смяты, сняты и стерты. Но, во всяком случае, это был объединяющий праздник. А победа над бандеровцами, конечно, пока не может еще быть таким. Мы не знаем, во что там все это выльется постепенно, и как вся эта мифологизация пойдет дальше. Но все-таки это праздник, с моей точки зрения, не только объединяющий, но и разделяющий очень активно. Значит, с одной стороны, он, конечно, снимает с себя ответственность, перекладывая ее там на референдум, волеизъявление крымчан. С другой стороны, он берет что-то на себя, пытается прислониться к какой-то там славе, которая связана с этой победой. У меня ощущение, что все это пока не устаканилось. Все это еще не выкристаллизовалось в какие-то мифологические формы. Все это еще может быть подвержено сомнению и деконструкции. Поэтому столько усилий прилагается для того, чтобы мифологизировать это событие. Удастся или нет, трудно сказать. Потому что прошел год, мы находимся в состоянии нарастающего экономического кризиса, очень больших сложностей, внешнеполитических и всяких. И чем это все кончится с точки зрения успешной мифологизации, вообще говоря, мы не знаем.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Хемингуэй говорил, что настоящая, а не заимствованная американская литература началась с «Гекльберри Финна» Марка Твена. О судьбе этой книги рассказывает новое исследование, которое слушателям «Американского часа» представит Марина Ефимова.
Обсуждаемая сегодня книга – исследование одного из ведущих специалистов по творчеству Марка Твена, профессора Батлер Юниверсити Эндрю Леви. Книгу он назвал «Америка Гека Финна. Марк Твен и эпоха, сформировавшая его шедевр». Роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», вышедший в 1884 году, считается до сих пор самой читаемой в Америке книгой после Библии и Шекспира. Ни один заметный критик не сомневается в том, что этот роман – литературный шедевр. Однако нет другого произведения американской литературы, которое с момента его выхода в свет и до сих пор столько бы раз переосмыслялось, критиковалось, переоценивалось, издавалось с купюрами, временно изымалось из библиотек или вовсе запрещалось. Сам Марк Твен, видимо, предвидел неприятности, потому что снабдил первое издание романа таким предупреждением.
Лица, которые попытаются найти мотивы в этом повествовании, будут отданы под суд. Лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы. Лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны.
Гонения на роман «Приключения Гекльберри Финна» активизировались дважды. Первый раз при жизни автора в конце XIX века. В следующий раз почти через 100 лет во второй половине XX века. Этот второй период я хорошо помню. Книгу, несмотря на несомненный аболиционизм автора, интерпретировали как российскую и кое-где начали изымать из школьных библиотек. Варианты такой интерпретации всплывают до сих пор. В книге «Америка Гека Финна» профессор Леви пишет.
Современная борьба вокруг Гека Финна – это борьба против слова на букву «Н». Имеется в виду оскорбительное для афроамериканцев слово «ниггер», который повторяется в книге 200 раз, разумеется, в репликах персонажей романа. А поскольку «Приключения Гекльберри Финна» традиционно считается литературой для детей, то обилие оскорбительных слов у многих сейчас вызывает сомнения в уместности изучения этого романа в средней школе. Однако в те времена, когда книга увидела свет, в 80-х годах XIX века, шум вокруг нее был поднят совершенно по другому поводу.
80-е годы XIX века были в Америке, помимо всего прочего, годами радикальных перемен в отношении общества к детям и их воспитанию. Детей впервые стали рассматривать как некий социальный класс. От медицины отпочковалась отдельная область – педиатрия. В городах впервые появились площадки, оборудованные для детских игр. Резко увеличилось число так называемых общественных школ. Реформаторы отстаивали принцип обязательного школьного обучения. Консерваторы считали это гарантией испорченности подрастающего поколения. Поднималась кампания против газет, злоупотреблявших детальными описаниями жестоких преступлений. С этим, кстати, соглашался и сам Твен, писавший, что газета подает ему самоубийство перед каждым завтраком, как коктейль, а к основному блюду поспевает убийство. Широко обсуждалось обществом вредное влияние на подростков так называемых «dime novels» – грошовой бульварной литературы. Леви пишет.
Сейчас мы понимаем Гека Финна как детскую литературу, но с серьезным подходом к расовой проблеме. Во времена Марка Твена все было наоборот. Книга считалась легкой историей с комическим чернокожим персонажем, в которой, однако, автор задевает серьезную и актуальную тему – воспитание детей. По понятиям тогдашних рецензентов, роман изобиловал насмешками над серьезными дебатами об отношении общества к детству.
И действительно, словно в пику воспитательной серьезности своего времени, Марк Твен предлагал в качестве лекарства для маленького отродья стакан успокоительного чая с чайной ложкой мышьяка. А при конвульсиях советовал сутки вымачивать пациента в кадке с водой. При этом его детские персонажи и в Томми Сойере, и в «Приключениях Гекльберри Финна» были не просто детьми, но людьми. Среди них были люди с задатками благородными и низкими, были, как пишет Леви, и жертвы, и злодеи.
Твен мастерски описывал упрямое нежелание детей подчиняться правилам, их склонность к кощунствам, их самодостаточность и открытое сопротивление попыткам их «цивилизовать», как сказал бы Гек. А в те времена принимать детскую литературу всерьез, писать отдельно о детях, о детях без взрослых означало взять сторону реформаторов.
В том-то и дело, что Марка Твена нельзя перетащить ни на чью сторону. Он от души сочувствовал черным рабам, боролся за их свободу, но позволял себе и подшутить над ними, как, впрочем, и над всеми остальными. Вместе с романистом Джорджем Кейблом Твен устраивал читки вслух из романа, диалогов Гека и беглого раба Джима, имитируя артистичность и образность безграмотного красноречия обоих героев. Публика смеялась, моралисты возмущались. Известные воспитатели юношества бледнели от ужаса, читая шутки Твена по поводу детей. Однако именно он создал бессмертные детские образы Тома Сойера, Бекки Тэтчер, Гека Фина, Тома Кенти. Возможно, Марк Твен всегда оставался сам по себе потому, что принадлежность к определенному лагерю неизбежно сужает горизонты, мешает видеть то, что делается в противоположном лагере. Благородные аболиционисты его времени возмущенно боролись против популярных в Америке конца XIX века спектаклей народного театра «Менестрель-шоу», где, помимо других номеров, белые комики, вымазавшись сажей, представляли чернокожих. Леви поясняет.
«Иногда эти комические номера были издевательскими, иногда трогательными и всегда аутентичными. Молодой Твен, вглядываясь в эти простонародные, ярмарочные, часто жестокие, уже старомодные представления, увидел, что при желании белый человек способен сказать что-то важное голосом чернокожих, высказать, словно сквозь вуаль, то, что у него на уме. И в «Приключениях Гекльберри Финна», в этой бурной мешанине Шекспира с Шахерезадой, цирка с философией, Марк Твен импортировал жанр «Менестрель-шоу» в большую литературу.
Роман о Геке Фине Твен начал писать летом 1876 года в Эльмире, штат Нью-Йорк, в маленьком кабинете, где кроме него обитало несколько кошек. Его любимая дочь Сузи, тогда еще маленькая, неисправимая лгунья и фантазерка, ведущая безнадежную войну с грамматикой, была главным прототипом Гека. Может быть, потому его образ и стал таким бессмертным, что был согрет отцовской любовью гениального автора. Те из российских читателей, кому повезло прочесть «Приключения Гекльберри Финна» по-английски, знают, что третьим бессмертным персонажем романа является язык. Текст романа состоит по большей части из знаменитых уже монологов и диалогов Гека и Джима, полуграмотного миссурийского мальчишки и безграмотного беглого раба. И из этих диалогов встают два философа, или по меньшей мере два пытливых ума, и два сердца, открытых доброте и сочувствию. Уже при первой встрече Гек обещает не выдавать беглого Джима, даже если все будут его считать, как выражается Гек, бесчестным аблиционистом. Каждый момент в романе, где говорят Гек и Джим, или смешит вас, или трогает и погружает в глубокую печаль. И за их беседами, как сквозь вуаль, проглядывает портрет Америки, кисти Марка Твена.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Япония в США и в России».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Япония в США и в России». Отметив Новый год по восточному календарю, Метрополитен объявил открытым юбилейный год для своих дальневосточных галерей. В 2015-м азиатскому отделу музея исполняется 100 лет. За последние десятилетия Восточное собрание Метрополитен, благодаря щедрым дарам и завещаниям, стало одним из лучших и самых полных во всем мире, не исключая азиатских столиц. Гордясь своим собранием, кураторы обещают посетителям музея 17 выставок, приуроченных к юбилею. Одна из первых посвящена исключительно богатой теме – отношениям Японии и Америки. Чтобы сполна оценить сюжет выставки, нужно поместить экспозицию в исторический контекст. Об этом рассказывает экспозиция, которой мы посвятим сегодняшний выпуск картинок с выставки. С тех пор, как эскадра коммодора Перри в 1854 году принудила Японию отказаться от многовековой политики самоизоляции, островитяне начали стремительно приобщаться к достижениям западной цивилизации. Первым из них считался английский язык, который императорский рестрикт обязал студентов выучить прежде всех остальных наук. Среди преподавателей были молодые американцы, включая, например, 25-летнего выпускника Гарварда Эрнста Финалозе, сделавшего, пожалуй, больше всех для того, чтобы открыть Америке японскую культуру. Идя вдоль его биографии, мы можем проследить за капризной эволюцией в отношениях Японии и Западом. Япония, открывшаяся молодому энтузиасту поэзии, искусства и экзотического Востока, мало походила на ту, куда он стремился. Торопясь догнать мир, от которого островная империя с таким успехом столетиями себя ограждала, японцы лихорадочно перенимали все, что еще недавно считали варварским. Западная жизнь возилась целыми блоками, также неспособными вписаться в пейзаж, как Токийский вокзал, точная копия амстердамского, и японскую архитектуру. Старательные и неуклюжие европейские инкрустации изрядно уродовали Японию, лишь подчеркивая особую, непонятную западному глазу нищету. Надо сказать, что явление первых американцев вызвало ужас у японцев. Одни верили, что иностранцы едят детей. Другие считали, что расходящиеся фалды фраков нужны американцам, чтобы поместился хвост. Однако всего через несколько лет после начавшей вестернизацию революции Мэйдзи, японцы сами надели чужую одежду. Труднее всего расставались с привычками оставшиеся без работы самураи. Иногда они нанимались кондукторами в трамвае, где им поначалу разрешали носить мечи. На выставке «Метрополитен» эта тема широко представлена японскими гравюрами. Второстепенные мастера, именно второстепенные, с особой точностью зафиксировали перемены. Европейцы у них изображены большими детьми, занятыми непонятными забавами, вроде железной дороги. По манере эти гравюры напоминают примитивы той же эпохи, сохранившиеся в американском крыле того же «Метрополитен». Фронтальный ракурс, старательная, но неправильная перспектива, яркая и олиповатая палитра, деревянные, хоть и выразительные позы, застывшие гримасы. Чуть позже на гравюрах появляются изображения уже японской знати, одетой по-европейски. Выполненные в жанре западных официальных портретов, эти работы с трогательным реализмом чисто физически передают неловкость исторической ситуации. Широко расставив ноги, выпятив животы, безвольно свесив руки, с трудом удерживаясь на краешке непривычного стула, министры во фраках и генералы в мундирах готовы вести свою страну на запад. Приехав в Токио в 1878 году, Финалоза обнаружил, что увлеченная модернизацией Япония отвернулась от своего искусства. Лишенные поддержки разорившихся аристократов-художники изготовляли поделки в японском духе. Многие из них попали в экспонаты выставки, как знак своего времени. Принадлежащие к великим династиям актеры слонялись без дела. Быстро забывалось искусство чайной церемонии. Храмы становились складами уже ненужных шедевров. Замки могущественных феодалов даймо превращали в школы, где детей учили писать жестким, неприспособленным каллиграфии и европейским пером вместо мягкой восточной кисти. Старинные коллекции знатных семей распродавались на аукционах и попадали в случайные руки. Но главное, исчезали художественные традиции, пересекаясь вместе с жизнью мастеров, оставшихся без учеников. Наблюдая картину упадка всего японского, Финеллоза чувствовал себя новым Шлиманом. Он хотел открыть Западу исчезающее на его глазах искусство Востока, которое, по его мнению, ничуть не уступало античным шедеврам. Коллекционер по характеру, Финеллоза быстро стал знатоком древности. Собранные им коллекции достались американским музеям. Финеллозу волновало сохранение не только вещей, но и живых традиций. Он основал художественный клуб в Токио, дружил и поддерживал последнего представителя легендарной династии художников Кано. Ширмы их работы – лучшие экспонаты выставки в Метрополитен. Финеллоза изучал с прославленным актером Минору Мивака театр «Но». Американец так правильно пел партии старинных пьес, что учитель считал его пригодным для работы в профессиональной труппе. Всего Финеллоза перевел более 50 пьес театра «Но», проложив путь на Запад этому символическому и возвышенному искусству, напоминающему о греческих трагедиях. В Токио вокруг Финеллозы сложился кружок американцев, страстно увлекавшихся Японией. Его друзья стали экспертами. Морс собирал керамику, Лоуэлл – оккультные истории, Херн – легенды о сверхъестественном, а Бигелоу стал убежденным буддистом. Он основал первый в Америке буддистский центр на островке вблизи Нантакета. Когда Бигелоу умер, родственники Пуритани хранили его в закрытом гробу. По завещанию покойника обрядили в одеяние буддистского монаха. Объездив всю страну, составив описание ее памятников, Финеллоза сумел обратить внимание властей на трагичность ситуации и сделал многое для того, чтобы ее исправить. «Ты научил мой народ его же искусству», — сказал японский император Финеллозе, награждая его орденом. В конце XIX века под влиянием того же Финеллозы в Японии был принят закон, запрещающий вывоз художественных ценностей. Богатейшие музеи Киото, Нары и Токио – прямой результат этой законодательной инициативы. Преодолевая империалистический соблазн викторианского века, Финеллоза сформулировал поэтическую и геополитическую концепцию единого мира, рожденного от брака Запада с Востоком. Пафос этой по-американски прагматической и оптимистической идеи заключался в объединении западной научно-технической мощи с восточным эстетическим инстинктом и опытом духовного созерцания, как он писал. Этот союз обещал синтез прогресса и религии, тела и духа, богатства и красоты, агрессивного мужского и восприимчивого женского начала. Финеллоза мечтал о ренессансе, способном спасти Запад от упадка культуры, а Восток от упадка цивилизации. Япония и Китай были для него новыми Римом и Грецией. Запад, верил он, сумеет, как это было в эпоху Возрождения, включить в себя забытые и неизвестные дары иной культуры, языческой культуры, что приведет мир к новому Ренессансу. Приехав в полуразрушенную прогрессом Японию, Финеллоза увидел в ней утопию, вера в которую изменила и украсила искусство XX века. Мода на все японское захлестнула мир вообще и Америку в частности. Выставка «Метрополитен» рассказывает о первых и знаменитых энтузиастах японского искусства. Среди них был, например, Луис Комфорт Тиффани, который революционизировал всю сферу дизайна. Дин Бэшфорд, первый куратор оружейного отдела «Метрополитен», он оставил музею свою уникальную коллекцию японских доспехов. Еще один великий поклонник Японии – архитектор Рай, продавший «Метрополитену» 400 гравюр из своей коллекции. Тут надо вспомнить еще и американского скульптора японского происхождения Исаму Нагучи, чей фонтан «Мокрый камень» – лучшее украшение дальневосточных галерей «Метрополитен». Подводя итоги, можно сказать, что эта богатая и разнообразная выставка приводит посетителя к бесспорному выводу. Если Америка навсегда изменила судьбу Японии, то Япония навсегда изменила американское, да и все западное искусство. Что касается Финеллозы, то в 1908 году, во время делового визита в Лондон, он неожиданно умер. Сперва его похоронили на кладбище Хайгет в Англии, но вскоре прах в бронзовом гробу был отправлен в Японию. Легенда утверждает, что император отправил за ним крейсер в Европу.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Очередной выпуск картинок с выставки мы продолжаем с Соломоном Волковым.
Соломон, теперь ваша очередь осветить тему, как открыли Японию.
Саша, вы рассказали о том, как Японию открыли в Америке. А мне хочется вспомнить о том, как открывали Японию в России. И тут есть какая-то проблема. Я должен сказать, я не думал об этом до этого времени. А ведь тут есть проблемы. Вам не кажется, почему-то Япония, как страна и как культура, в общем-то, в российском культурном дискурсе отсутствует?
Я бы не сказал, потому что есть великая книга «Фрегат Паллада», где Япония впервые предстала в очень подробном освещении Гончарова. Другое дело, что он Японию не понял. Он не понял Японию, потому что некому было объяснить. Там, например, приводится такая история. «Японцы ничего не понимают в чае», пишет Гончаров, «потому что подали замечательный чай, а в нем лежала гвоздика, которая, значит, убивала запах чая». Но у меня была уникальная ситуация. Я познакомился с японскими филологами, которые изучали «Фрегат Палладу» с японской стороны. Целые исследования есть на эту тему, и они нашли дневники, записные книжки людей, которые встречались с Гончаровым в Японии. Представьте себе, в середине 19 века.
Себе, да.
И они описывают Гончарова и говорят, что ему принесли этот чай как почетному гостю. Это как раз и считалось, вот такая высшая честь. И Гончаров ничего не понял, и Гончаров описан в японских в записках так: «Жирный господин очень сердитый». И он описывает переводчика, который переводил с голландского языка, там была целая череда переводов, с голландского языка, и он говорит, что он такой сонный, я его спрашиваю, Гончарова спрашивает, что ты хочешь делать в жизни? Он говорит, ничего не хочу, хочу спать. То есть он видел в нем Обломова, а на самом деле это был седьмой переводчик, потомок переводчиков, это было фамильное занятие переводчики, и он написал несколько книг о голландском картографии. То есть, на самом деле, он был очень ученым человеком. То есть, ни Гончаров не понял Японии, ни Япония поняла Гончарова.
А скажите, вот ветка Сакуры Овчинникова.
Ветка Сакуры Овчинникова произвела гигантское впечатление на советского человека, в том числе и на меня, потому что она открыла нам Японию и очень подробно рассказала о Японии. И должен сказать, что я Японию хорошо знаю, я много ездил туда, меня переводят на японский язык, у меня много друзей в Японии. Я, по-моему, знаю всех японских словистов. И книга Овчинникова замечательно точная и интересная книга. Конечно, там много советской чепухи есть, но это легко отделить. И он описывал Японию с такой любовью, что понятно было, что ему это очень дорого и важно. И что мне особенно понравилось в книге Овчинникова, его интересовала экзотика. Дело в том, что японцы не любят, когда ими интересуются как экзотическими животными. Они хотят быть похожими на всех. Но нам-то интересна экзотическая Япония, и поэтому в России, скажем, было несколько японских писателей знаменитых. Один из них был Кавабата, а второй был Коба Аба. И Сунари Кавабата был писателем, который писал о традиционной Японии. Это была сложная психологическая вязь, но все-таки там была Япония японская. А Коба Аба был на манер французских экзистенциалистов. Он был, конечно, авангардистом. Кто, по-вашему, был более ценным для русского читателя? Конечно, Кавабата. Кто, по-вашему, ценен для японского читателя? Конечно, Коба Аба. Кому дали Нобелевскую премию? Конечно, Кавабате. Вот так примерно и происходило открытие Японии.
А скажите, пожалуйста, почему же Япония все-таки так мало присутствует вот в менталитете русского даже и начитанного человека, интеллигента?
Я бы так не сказал, потому что, начиная с 60-х годов, Япония занимает отчетливое место для советского интеллигента. Ну, например, переводы Веры Марковой стали событием именно в русской литературе и вызвали волну подражаний. Обратите внимание на лучший роман Пелевина «Чапаева пустота». Он весь построен, не весь, но большая его часть построена на японских ассоциациях, потому что он сам рассказывал, что он тоже Веру Маркову читал, он тоже читал Овчинникова. Для него вся эта японская экзотика, она для него была необычайно важной. И в 60-е годы, когда появилась мода на эзотерику всякого рода, то Япония, конечно, стала гораздо более привлекательной страной, чем многие другие. Например, чем Китай. Вот Китай точно никого не интересовал, потому что это было еще хуже, чем в России, чем хуже, чем в Советском Союзе. Это только сейчас, по-моему, начинают догадываться о китайской культуре и о величии ее, потому что в мое время Китай не котировался точно. Япония, да, это другое дело. Но как было раньше?
Да, вот тут мы подходим тоже к очень любопытной проблеме. У меня на кухне, возвращаемся к нашим баранам, висят большие репродукции иллюстраций Ивана Билибина к сказкам Пушкина, к «Золотому петушку» и к сказке о царе Салтане. Ну, уже глаз перемелькался. Как вы знаете, Саша, я за последние годы освоил некоторые немудрёные кулинарные ритуалы. Да?
Ну, как? Я знаю, что вы научились готовить котлеты. По-моему, это очень важно.
Котлеты я научился и уже опять разучился. У меня другое блюдо появилось, которое заменяет его. Но, вот скажем, бульон куриный с лапшой, морковкой, луком и разными травами я научился делать, и получается неплохо. Вроде бы. Но, тем не менее, значит, теперь я уже делаю это на автомате и смотрю вот на Билибина этого моего. И вдруг я увидел, что Билибин не просто находился под очевидным, то есть оно вдруг стало для меня очевидным, влиянием японской гравюры, но он просто нахальным образом сдирает все свои приемы. Вот, скажем, сказка о царе Салтане, особенность, она построена исключительно на приемах и технике японской гравюры. То есть без японской гравюры никакого Билибина бы не было.
Вы знаете, я думаю, что тут две причины тому. Одна причина заключается в том, что японская гравюра оказала гигантское влияние на западноевропейскую живопись.
Да, но в отношении России об этом молчали.
Про Билибина
я довольно много читал. Никогда и нигде я не увидел ссылки на влияние на него японской гравюры.
Я думаю, что это связано, с одной стороны, тем, что уже была разработана система подражания японской гравюры в западноевропейской живописи, а в России интерес и контакт с Японией был спровоцирован русско-японской войной, конечно.
Но тут тоже для меня проблема. Внимание к японской культуре и к японскому характеру, оно было скорее негативным. Для меня пример воздействия японской личности на русские культуры, культурный дискурс, олицетворяется рассказом известным Куприна «Штабс-капитан Рыбников». Вы же не скажете, что там японец – это особо положительный персонаж.
Японец там своеобразный персонаж. Вообще, в Японии очень популярна русская культура и русская литература в частности, но особенно популярна тема «Образ японца в русской литературе». И как вы понимаете, как вы только что сказали, не так уж много японцев в русской литературе. И один мой знакомый профессор написал работу об этом, и главным персонажем этой работы был как раз штабс-капитан Рыбников. И, как мы помним, штабс-капитан Рыбников был шпион высшего пилотажа, и он умудрялся жить так, чтобы не отличаться от русских. Он пьянствовал. Он ходил в заношенной одежде, он был неопрятен. Все это для японца было мучительно. Но вы помните, как его поймали? Он не мог удержаться и ходил в шелковых кальсонах. И когда он попал в публичный дом, на него донесли, потому что нечего ходить в грязной одежде, но в тонких шелковых кальсонах.
Вообще, должен сказать, что это, на мой вкус, один из лучших рассказов Куприна. Наиболее, может быть, тонко выписанные, потому что Куприн иногда шваброй писал. И при этом именно этот рассказ, как мне представляется, повлиял, в свою очередь, на творчество Бунина. Вам не кажется так, что именно вот здесь, через штаб капитана Рыбникова прошло?
Я думаю, что у них просто общие источники были. Вы знаете, когда Япония появилась на горизонте русского сознания, а произошло это именно во время русско-японской войны, потому что русско-японскую войну Россия проиграла. Это...
Ну, японец появился как враг.
Он не просто появился как враг, а враг неожиданный, потому что никто не мог поверить в то, что Япония, колониальная держава, держава третьего мира, которая не должна была вмешиваться в концерт великих держав, а именно к этому концерту относилась, конечно, великая Россия, это был величайший шок для всего западного мира, не только для России. Интересно, что я в Токио был в военном музее, и главная часть военного музея посвящена русско-японской войне, потому что для японцев это национально образующее событие. Там существуют огромные бронзовые панно, посвященные этим битвам. И вообще для них это был момент, когда Япония стала на равных с остальным миром. А для России это был момент, когда впервые Россия почувствовала, что она падает.
Уязвимость.
Она уязвима. Да. И я недавно прочитал в какой-то русской газете о том, что Россия знаменита тем, что она не проиграла ни одной войны. Я стал считать, и получилось. Ну, а как? Например, Первую мировую войну кто проиграл? Или русско-японскую войну, или Крымскую войну? То есть это сильное преувеличение. Но Япония, я думаю, возникла в России именно благодаря русско-японской войне. Ведь, знаете, война – это тоже форма контакта. Когда Вторая мировая война разразилась в Америке, то Япония в результате поражения завоевала Америку своим дзен-буддизмом, и поколение битников произошло именно...
кинематографом.
И это тоже, но это произошло явно в связи с войной, потому что война – это тоже форма культурного контакта. А что происходило с музыкой?
С музыкой, опять-таки, вот Билибин, кто он такой? Он же мегаискусник. Значит, мы можем говорить о влиянии японской гравюры на мегаискусничество. Кто же является параллелью мегаискусничеству в музыкальном искусстве? Вы знаете, ничего более близкого, чем Стравинский, которого мы по привычке относим к более позднему авангарду. На самом же деле, вот это тоже интересно, да, вот эти несовпадения в развитии музыки и, скажем, живописи и литературы. У Стравинского масса сближающих его элементов с мегаискусниками. И одним из них как раз является очень любопытный опус, который называется «Три стихотворения из японской лирики» Стравинского. Он его начал писать, купив летом 1912 года сборничек, тогда вышедший, русских переводов из средневековой поэзии японской, и там обратил внимание на несколько привлекших его внимание хайку и положил их на музыку. И, вы знаете, это шедевр. Он одновременно заканчивал инструментовку «Весны священной». Во-первых, это грандиозная фреска «Весна священная», во-вторых, из совершенно другой эпохи. Это произведение, которое предсказывало следующую войну, Первую мировую, «Весна священная». И одновременно он написал вот этот крохотный, миниатюрный циклик. Слова блестящие, виртуозные даже к нему не подходят, потому что это нечто еще более изощренное, чем вот такие...
Телеграммная
вот
работа.
Да, абсолютно. «Яйца Фаберже», которые, кстати, как «Яйца Фаберже», это, может быть, в данный момент мы не оцениваем это как предел виртуозности, но мы можем сравнить вот эти три стихотворения из японской лирики Стравинского с «Яйцами Фаберже». Это три малюсеньких миниатюры, каждая по минутке, для чрезвычайно интересного состава. Значит, сопрано, две флейты, два кларнета, фортепиано и струнный квартет. И сам Стравинский говорил об этом так, что в этом произведении он хотел разрешить проблемы перспективы и объема, то есть чисто живописные проблемы. И это тоже связывает его с мегаискусником. И я хочу, чтобы наши слушатели оценили эти потрясающие по своему выполнению и по своему проникновению. Это образцы вот этой вот условной японщины. Стравинский, три стихотворения из японской лирики. Есть произведение совсем не изысканное, и которое знают все абсолютно, с которым связана очень любопытная деталь о его происхождении. Это, конечно же, песня «Варяг», которая часто исполняется как написанная на народный текст и на народную мелодию. Хотя у нее есть авторы и музыки, их несколько, и там действительно довольно сложная история, но с происхождением текста «Варяга» вопрос разрешается очень просто и чрезвычайно неожиданным образом. Автором стихотворения о «Варяге» является немецкий поэт Рудольф Грейнц, и он написал это стихотворение в 1904 году по-немецки, и оно так и называлось «Der Варяг», потому что его потрясла трагедия этого крейсера, погибшего у Чемульпо. Это стихотворение было переведено очень известной в свое время переводчицей Евгенией Студенской и мгновенно завоевало популярность и мгновенно превратилось в народную песню. Там есть строфа в этом тексте в переводе Студенской, которая характеризует отношение к японцам в тот период, и она выглядит сегодня чрезвычайно политнекорректно. А именно, «Из пристани верной мы в битву идем, навстречу грозящей нам смерти, за родину в море открытом, умрем, где ждут желтолицые черти». То есть японцы характеризуются тут как желтолицые черти. В современных трактовках обыкновенно меняют эти слова про желтолицых чертей, там, заменяют чем-то другим, гораздо более нейтральным, и, может быть, и правильно делают, не знаю. Но я хочу сейчас показать версию в исполнении знаменитых петербургских «Митьков». «Митьки» собрали коллектив, который, по-моему, очень браво и лихо с выпиванием желтолицых чертей эту песню презентует. И, конечно же, все наши слушатели узнают голос Юрия Шевчука.
Севым белым льются в лесе пигрия, наверх якоря поднимают, готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают. Готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают. От пристани нашей мы в битву уйдем, навстречу грозящей нам смерти, за родину в море открытом умрем, где ждут желтолицые черти. За родину в море открытом умрем, где ждут желтолицые черти.
Радио «Свобода». В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, чтобы вот «Свободная Россия».
Для меня «Свободная Россия» – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
«Свобода в 21 веке».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».